Почему Господь говорил притчами, конечно, вот первый вопрос, да, и почему именно эти притчи вы рассматриваете в своей книге?
Ну, если мы посмотрим на проповедь нашего Спасителя, мы увидим, что она имела очень разные формы. Да? Иногда это некая прямая проповедь в виде нагорной проповеди, прямое обращение к слушателям. Иногда это проповедь через исцеление, через какие-то чудесные деяния. Иногда это проповедь теми или иными действиями, ну, например, действиями иногда довольно-таки провокационными, нарушение субботы, то есть то, что должно было вырвать правоверного иудея из вот этих удобных, привычных ему рамок и заставить по-другому задуматься о смысле закона Божьего, о том, чего же на самом деле хочет от верующего Бог. И если посмотреть на общий объем тех слов Христа, который сохранился в Евангелии, то где-то треть из этих слов – это притчи. Притчи, истории. Некоторые из них могли быть взяты из жизни, другие представляют собой определенный такой рассказ. Но притча, она всегда, помимо вот такого основного смысла, того смысла, который находится перед глазами, пытается сказать нам о чем-то другом. Да? То есть это вот некое такое нравоучение, некое наставление, поданное в виде рассказа. Мы видим, что сам жанр притчей, он был распространен вообще на Ближнем Востоке, в Древнем мире. Ну, например, уже пророк Нафан Давиду рассказывает притчу. Ну и само слово «притча» на греческом языке у нас есть два термина. «Паримия» буквально, то есть короткое какое-то изречение. Сейчас мы сказали бы, наверное, афоризм. Да? То есть у нас есть книга притчи Соломоновых. Это короткие такие высказывания из области жизни, из области богословского осмысления повседневной жизни и так далее. И притчи как истории. Параболи по-гречески, то есть ну, нечто, находящееся рядом или связанное, соединенное. То есть эти истории, обращаясь к человеку на языке понятных ему символов, понятных ему действий, пытаются сказать ему что-то о Боге, о человеке, вообще о том, как он живет, и призывают задуматься о смысле человеческого бытия. Ну и раввины той эпохи, учителя той эпохи, они нередко обращались к людям именно в виде притчи. Поэтому такой жанр был понятен, такой жанр был приемлем. Мы видим не только в Евангелии, да, например, Эзоп, его басни, ну, немножко другая форма, но, тем не менее, те же самые истории принесли ему всемирную известность, и до сих пор его вот эти истории изучают, в том числе и дети в школе. Поэтому Христос, он берет какое-то событие из окружающего мира, например, он идет засеянными полями и рассказывает притчу о сеятеле. Он находится на трапезе, и он рассказывает притчу о брачном пире. И это, мне кажется, очень такой глубокий, в том числе богословский момент, который показывает, что нельзя разделять нашу человеческую жизнь на две сферы. Вот сферу чего-то такого маленького и сакрального, и большую сферу профанного, светского, того, что не может якобы стать местом встречи с Богом. То есть Христос говорит, что самые элементарные вещи – жемчужина, закваска, потерянная овца, потерянная монета и так далее. Если человек имеет некий такой евангельский, духовный, богословский взгляд на мир, то все происходящее в его жизни, все окружающее сможет для него стать той книгой, тем голосом, через что к нему обращается Творец, поскольку за каждой реальностью нашего окружающего мира находится Бог, находится Создатель, и поэтому любая вещь, если человек этого захочет, любое событие в жизни, его можно рассмотреть как определенный призыв, на который нужно ответить. И поэтому, конечно, настоящее истолкование притчи – это не просто необходимость или желание обозначить какой-то культурный контекст или понять, какие уровни, возможно, существуют в этом тексте, и не просто прочитать оригинальный греческий текст и попытаться перевести его на современный язык. Но, наверное, человек может сказать, что он понял ту или иную притчу только в том случае, если он применил ее в жизни. Потому что любая притча Христа, она приглашает к размышлению и вместе с тем к какому-то конкретному поступку. Более того, некоторые из этих притчей, они были известны иудеям той эпохи, но в другом варианте. Например, притча о блудном сыне, она также существовала в то время, когда Господь проповедовал, но она заканчивалась тем, что блудный сын пришел к отцу, и отец ему сказал: ну вот ты живешь со свиньями, возвращайся к ним. Да? То есть вот такой некий ветхозаветный ответ. Действительно, ты нарушил закон, ты хотел быть самостоятельным, ты завершил свою жизнь с ритуально нечистыми животными, вот ты отвергнут из числа сынов Израилевых. И вполне возможно, что слушатели Христа, когда слушали притчу о блудном сыне, многие из них, наверное, думали: а, ну эту историю мы знаем. Да? То есть вот сейчас будет известная такая концовка, ну, подобно тому, когда мы смотрим какой-то известный фильм, который мы уже неоднократно видели, знаем все, чем заканчивается. А здесь Христос говорит совершенно о другом. То есть он представляет абсолютно другой образ отца, который бежит к сыну, принимает его, одевает и так далее. И тем самым история заканчивается совершенно неожиданным образом. Да? Или притча о мытаре и фарисее. Вроде бы с самого начала все понятно. Хороший, плохой, белое, черное, наш, враг и так далее. А в конце притчи оказывается, что все становится совершенно иным в глазах Божьих. И поэтому именно притчи, мне кажется, особым образом напоминают человеку, что очень часто наша логика, человеческая логика, она ограничена. И мы считаем, что если мы познали что-то своим разумом, если у нас есть некий такой житейский опыт, если мы в жизни уже неоднократно получали ответы на те или иные вопросы, выполняя те или иные определенные действия, то очень часто логика Бога, она совершенно иная. Ну и мы видим, что логика Евангелия, конечно, абсолютно иная, и она никоим образом не соприкасается и не равнозначна вот такой человеческой логике. Сам Богочеловек рождается в Вифлееме, в хлеву, в яслях. Нет никакой логики в том, чтобы оставить 99 овец и идти за одной. И, конечно, также логики человеческой лишена дорога на Голгофу, лишен логики крест, жестокие страдания и смерть, но все это обретает смысл в свете воскресения, в свете личности Христа, который и является вот тем Словом Божьим, тем логосом, тем самым основанием вот этой божественной логики, которую открывает нам Бог в Евангелии, и усвоить которую, вот эту логику, сделать ее неотъемлемой частью нашей повседневности, призван каждый христианин. Ну, а в этой книге из всех вот таких историй, которые рассказывал Христос, я выбрал, ну, во-первых, так называемые большие или длинные притчи, поскольку есть короткие, о драхме, о потерянной овце, о закваски и так далее. И эти притчи, мне кажется, они являются наиболее такими репрезентативными, наиболее представительными, поскольку некоторые из них читаются во время церковного богослужебного года. Ну вот сейчас в преддверии Великого Поста читается притча о мытаре и фарисее, притча о блудном сыне. Другие из этих историй, вполне возможно, они в воскресных чтениях не присутствуют, но тем не менее, они нередко вызывают вопросы у читателей, у слушателей, у каких-то участников, не знаю, катехизационных бесед, каких-то молодежных, приходских групп и так далее. Поэтому в книге я попытался собрать какой-то материал своих проповедей, своих бесед, ну и обобщить это вот в таком виде, который благодаря издательству «Никея», а книга вышла именно в издательстве «Никея» с прекрасными иллюстрациями, в том числе книга, мне кажется, станет неплохим подарком для самых разных людей и для воцерковленных, и в том числе для тех людей, которые, может быть, делают только первые шаги, открывают Евангелие. И очень часто эти истории, которые нам, христианам, уже воцерковленным, кажутся совершенно понятными, мы можем просто открывать какие-то, может быть, новые смыслы, новые аспекты. Для многих людей эти истории не говорят ничего, и поэтому здесь нужно истолковать толкования. Да? То есть если мы посмотрим на Евангелие, мы увидим, что Христос толкует только две притчи. Притчу о сеятеле и притчу о пшенице и плевелах. То есть апостолы его спрашивают, и он их истолковывает. Все остальные притчи остаются без толкования. И поэтому Спаситель призывает каждого из нас к тому, чтобы человек прочитал эту историю, задумался о ней. Возможно, она должна отлежаться, да, то есть, как и в притче о сеятеле, это семя должно пасть на сердце, и возможно, что только через какой-то период оно принесет определенный всход, определенный плод. Но, тем не менее, личный ответ – это вот то завершение, которое должен был дать человек 2000 лет назад и призван дать человек в том числе и сейчас. Да? Поскольку мир изменился, притчи нужно объяснять, потому что, во-первых, очень сильно изменились окружающие условия. Ну, большинство наших детей никогда не видели, как растет пшеница, да? Как выращивают хлеб. Поэтому нужно объяснить, кто такой сеятель, как сеяли в то время. Многие люди, далекие от церкви, им ничего не говорят слова мытарь или фарисей. Да, нужно объяснять, опять же, кто эти люди, чем они занимались, какие у них были общественные, религиозные функции в ту эпоху. И с другой стороны, поскольку человек остается тем же самым, несмотря на технический прогресс, несмотря на какие-то новые технологии, тем же самым остается обращенным к нему голос Божий. И поэтому все те вопросы, которые волновали людей 2000 лет назад в далекой Палестине, где проповедовал Христос, рано или поздно встают перед каждым человеком, если он действительно искренне, по-настоящему относится к своей жизни. И поэтому эти истории помогают нам в том, чтобы мы встали на место одного из действующих лиц, посмотрели как бы на свою жизнь со стороны и что-то в ней изменили.